Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Дорогие братья и сестры, с Днем Победы! Вот так, 78 лет назад, Христос воскресе с победой, дорогие братья и сестры, священники поздравляли в наших храмах всех прихожан. Об этом много свидетельств, выходили с крестом и говорили всем: радостные пасхальные дни, Христос воскресе с победой. Это священная война была, это священная победа. Если кто-то не понимает, то таких людей только же. И поэтому навсегда День Победы приходится, ну так получилось, что он всегда приходится на пасхальные дни, на светлые пасхальные дни. Ну, а какая-то война была, началась на всех святых русских, в земле русской просиявших, а закончилась на Пасху, на Светлое Христово Воскресение 45-го года. И вот сегодня, дорогие братья и сестры, нам пришлось вновь продолжать войну с нацизмом, который словно вурдалак из могилы вылез. Вылез из той могилы, в которую наши отцы и деды его загнали. И вот сегодня на Украине по приказу Зеленского празднуют День Европы, а вообще на самом деле это все правильно. Они могли бы назвать это бандеровское правительство День Четвертого Рейха. Почему? Потому что сегодня Европа — это точная копия Третьего Рейха, Четвертый Рейх. Поэтому Европа все эти годы не видела преступлений неонацистов на Украине, взращивала это нацистское государство для войны с нашей страной. Что такое современный Евросоюз во главе США? Это союз тех стран, которые воевали против СССР на стороне Третьего Рейха. Или крепили ударным трудом его военную мощь. Посылали своих добровольцев в дивизии Ваффен-СС. И вот сегодня они пытаются взять реванш за разгром нашими отцами и дедами нацизма в 45-м году. Мы это должны с вами четко понимать. И вот сегодня о великой победе и о том, как нам сегодня с вами приходится воевать с этим неонацизмом, мы будем говорить в эфире с хорошо известным слушателем радио «Радонеж» Виктором Николаевичем Николаевым, военным писателем, лауреатом Патриаршей литературной премии и автором книги «Живой в помощи Вышнего. Записки афганца». Виктор – офицер, ветеран афганской войны, и наш собеседник Анатолий, позывной «Радонеж», вы тоже слышали его с 2014 года на волнах нашей радиостанции. Уроженец Донбасса, будем говорить о подвиге Донбасса, который, как передовая пограничная застава, все эти дни, годы, 8 лет, и стоял, и продолжает стоять, защищая великую страну, защищая Россию. И, Виктор Николаевич, Витя, тебе слово. Поздравляем наших слушателей со Светлым Христовым Воскресением и с Днем Победы.
Ну, сегодня, наверное, вся страна поздравляет и друг друга, и родных, и близких, потому что в каждой семье, у каждого рода есть те, кем надо гордиться и о ком надо вспоминать и поминать. У нас, наверное, нет ни одной семьи, которой бы эта война не коснулась. И закончилась она все равно победой. Победой духа, победой памяти, победой славы наших ветеранов, наших дедушек, наши бабушки, которые точно так же, как наши отцы и деды, стояли на фронтах, находились в окопах. Они также рыли эти окопы. И то есть Эта война коснулась всех, от мала до велика, когда наши 12-летние мальчишки стояли у станков токарных и выполняли ту работу, которую оставили им отцы и ушли на фронт. Поэтому это близко и нашей семье. У нас в роду два деда по отцовской материнской линии, герои Советского Союза. И мне, знаете, даже трогательно до сердца, когда я вижу, как мои внучки несут портреты своих дедушек, героев. И вообще очень приятно видеть, и чувствуется, что в стране начинает очень серьезно подниматься дух патриотизма, когда наши дети себя ведут как взрослые, вот на таких парадах, деревенских, сельских, городских, неважно, но они вот это ощущают, дух победы, и понимают, что такое Великая Отечественная война.
Анатолий Радонеж, да, Христос. Позывной Радонеж.
Христос воскресе, братья и сестры.
Воистину воскресе.
С Днем Великой Победы, и я хотел бы продолжить о том, что то, что сейчас происходит, как и сказал Виктор Александрович и Виктор Николаевич, то, что сейчас происходит, это продолжение Великой Отечественной войны. Донбассу это особо близко. Особо близко. И вот сегодня мы будем затрагивать непосредственно тему Саур-могилы, о которой я хотел бы сказать следующую вещь. Она в свое время, Виктор Александрович больше расскажет исторических событий, но когда батальон «Восток» защищал ее, то получилось так, что окопы, вот, которые были вырыты защитниками ополчения, они были вырыты на месте окопов, которые были вырыты защитниками Советского Союза.
Саур-могилы.
Да, защитниками Союза, да, в те годы, да. И вот, поэтому в окопах Саур-могилы, вырытых нашими дедами за 70 лет до этих событий, а затем обновленных внуками, кровь внуков смешивалась с кровью дедов. И я не преувеличиваю, среди ополченцев Востока, те, чьи деды и прадеды в Великую Отечественную войну воевали на этом месте. И нам всем нужно понять одно, что наши окопы давно вырыты нашими дедами и прадедами, а бруствер этих окопов, и стены укреплений, и могильные холмы, и памятники. Любой, кто уходит из такого окопа, переходит в окоп врага. И именно это и сделали украинцы. Потому как нет такой национальности, как украинец. Национальность, она в кодах ДНК, в них указано, что мы все по крови русские. Украинец – это русский, сделавший себе обрезание исторической памяти. Это политическая ориентация выродившегося русского. Поэтому война закончится, когда украинцы вспомнят, что они русские, и вернутся в свои исторические окопы. Когда украинство, как явление, снова вернется к месту своего зарождения. Антихристианскую Европу и станет для каждого русского синонимом иудиного греха и нацизма. А наша задача, как русских, отстоять эти окопы, обустроить их по всем правилам военного дела, соединить ходами сообщений и траншеями, превратить в укрепрайоны, которые будут успешно оборонять наши дети и новое поколение русских людей. С Днем Победы! С Днем Великой Победы! Днем Христос Великой. Воскресе!
Воистину воскресе! Анатолий сказал очень точные слова. Это наш окоп, наша память, это наш окоп. И это чудо было, когда на улице по всей России вышел бессмертный полк. Но он и на Украине вышел. Мы сегодня будем об этом говорить, потому что не всех сумели сделать. Дело же не в том, малорос, вот, а старец Иона Игнатенко всегда, он не говорил, я украинец, он говорил, я малорос, я знаком был со старцем, слышал сам от него. Это единая святая Русь. И понимаете, вот это политическое украинство, которое придумали когда-то в Австро-Венгерской империи, поляки придумали. А сейчас их сумели зомбировать, и мы воюем, конечно же, не с народом, живущим на Украине, а воюем с неонацистами, которые там захватили власть. Но меня сегодня поразило, потому что я представляю, что творится в Киеве, поразило то, что люди в Киеве шли возлагать цветы к огню у могилы неизвестного солдата. Понимаете, какое-то надо иметь мужество сейчас в этом Киеве, да, захваченном неонацистами. Какую волю надо было иметь. Тем более их всех проверяли на русский след. Что значит русский след? У тебя забирают телефон, это давно уже, не все это знают. Ты выйдешь на улицу, у тебя остановит, просто любой остановит патруль, возьмет твой телефон и начнет проверять твои... Кто-то тебе из России позвонил или написал, это преступление. Понимаете, вот какую надо иметь волю и мужество, и верность памяти дедов, отцов и дедов, да, чтобы идти в этот день возлагать цветы к памятнику.
И какую смелость.
И какую смелость, да, и какую верность памяти. Поэтому, когда говорят, что это уже не тот... Там много одурманенных, много зомбированных, но мы знаем, что там огромное количество людей, которые остаются нашими братьями и сестрами, и православными, которые помнят и хранят, для которых не Бандера Шухевич герои, а Сидор Ковпак, Иван Кожедуб, маршал Рыбалка, маршал бронетанковых войск и другие. Ну, а когда думаешь о всех испытаниях, которые вынес наш народ за 4 года Великой Отечественной, ну, мы только вдумаемся, это 1418 дней и ночей войны, то понимаешь, что полностью осознать невозможно каждому из нас вот эту меру и то, что тогда... Просто память, даже самая полная книга памяти не способна все это вместить. А нам с вами, родители и фронтовики наши, те, кто трудился в тылу, бабушки и матери, а все было одно сказано тогда. Все жили одной мыслью. Все для фронта, все для победы. Они нам старались о страданиях не рассказывать этой войны. Они хотели, чтобы мы с вами жили счастливыми, радовались жизни. Потому что ради этого они все 4 года воевали. Долгие 4 года. Ради мирного неба над нашей головой. И ведь, признаемся, ведь мы даже не могли понять, что думали часто пожилые женщины, когда говорили. Мы глаза помним, но вот тогда мы не понимали, будучи детьми, что они думали, когда говорили, лишь бы не было войны, лишь бы не было войны. Помните в фильме «Пять вечеров», как произносит эти слова героиня Гурченко Тамара? А как вспоминает герой Станислава Любшина о своем ранении? Сейчас многие это почувствовали, наши ребята. Он тогда, помните, говорит... Помню, ранило меня, трясусь в медсамбатской машине, прижался к борту. Осколок в легкое попал в 43-м. Наклонишься вперед, думаю, кровь горлом хлынет. Все, думаю, гроб. Так долго не проживешь. И только одна мысль в голове. Если бы мне разрешили прожить еще год, огромный год, 1 000 000 таких вот бесконечных минут, что бы я сделал за этот год? Я бы работал по 15, по 20 часов. Может, я что-то сделал бы? Вот это чувство... А это пережили наши отцы, потому что практически все, кто был на фронте, не раз получали ранения, и тяжелые ранения, у всех нашивки за ранения были, медали, ордена и нашивки за ранения. И понимаете, вот когда мы забыли их подвиг, когда мы забыли, что они пережили ради того, чтобы у нас было мирное небо над головой, по-видимому, Господь и нам послал это испытание сейчас, да, потому что... Тогда они все, вот когда говоришь, они же все жили в таком страхе. Видите, почтальон идет, и у всех сердце замирало, вдруг похоронку несет, понимаете, в какой-то из домов, в городах, в селах такое было. И я думаю, что мы с вами должны вспоминать, сегодня идет война, очень тяжелые бои на многострадальной земле Донбасса, который 8 лет, словно передовая пограничная застава, вел бои, сдерживал врага. А вот сегодня, знаете, я 80 лет назад, в 43-м, наши войска освобождали землю Донбасса. И тяжелейшие бои были. И читаешь тогда вот эти сводки, бои, представляете, за Волноваху, за Попасную, в сводках Собинформбюро, за Иловайск, Мариуполь, за Луганск, Макеевку, Краматорск. Вот эти названия звучали тогда в сводках информбюро. Да, и силы сторон были значительными. У нас Красная Армия 1 000 000 человек, 21 тысяча орудий. Вот представьте масштаб, 21 тысяча орудий. 1257 танков, 1400 самолетов. У Германии 700 тысяч человек, 5400 орудий, 900 танков, 1100 самолетов. То есть освобождение Украины не было легким. Некоторые сейчас говорят, вот, наверное, и Толя, и Витя слышали эти. А вот тогда советская армия. Нет, это с огромным трудом вышибали немцев. С огромным трудом вышибали. Были отступления. На этом пространстве работали 4 украинских фронта, а справа в флангах поддерживали еще 2 белорусских. Вот, строго говоря, освобождение Донбасса началось весной 42-го с тяжелейшего поражения потом под Харьковом на Барвенковском выступе. Ну, а 13 августа 43-го Донбасская стратегическая наступательная операция. И у немцев очень мощные были укрепления, Миус-фронт так называемый. Там мощнейшие укрепления были. Ну, скажу, что сейчас не менее мощные укрепления за 8 лет создали нацисты. И бои были тяжелые, но 22 сентября завершилась эта операция. Разгромили 13 дивизий противника, освободили, вот послушайте название, Дебальцево, Таганрог. Освобождение Донбасса было завершено. 80 бойцов получили и офицеров звание Героя Советского Союза, а летчики Покрышкин и Глинка были удостоены второй медали «Золотая звезда». Вот. Так что, а немцы, кстати, теряли много очень. Они, когда отступали, они в качестве трофеев нам досталось в Волновахе 1 000 000 снарядов. То есть немцы отступали, но при этом а оккупация Донбасса 700 дней длилась, и они по приказу Гиммлера, там был четкий приказ добиваться того, чтобы при отходе из районов Украины не осталось, послушать ни одного человека, ни одной головы скота, ни одного центнера зерна, ни одного рельса, чтобы не осталось сохранности ни одной шахты, которая была бы не выведена на долгие годы из строя, чтобы ни одного колодца, который не был отравлен. Противник должен найти действительно тотально сожженную, разрушенную страну. Это сейчас приказ Гиммлера.
Ведь сейчас что, не то происходит?
Самое, как совпадают в гитлеровцев и бандеровцев.
Так, можно? Да, знаешь, конечно. Знаешь, я хотел просто пометить о том, что на самом деле сейчас это война преемников. Вот с одной стороны, со стороны Украины, это преемники нацистов, со стороны Донбасса преемники победителей нацистов. Что интересно, так называемые украинцы на подсознательном уровне называют линию боевого соприкосновения Восточный фронт.
Вот так.
В ополчении их давно уже называют немцами. Вот. Да, совершенно верно. Да. С самого начала на своих позициях выставляли флаги Третьего рейха. А сейчас перестали стесняться на всю технику, нанесли немецкие кресты Третьего рейха. А за год до СВО украинский журналист Буткевич по украинскому ТВ говорил о том, что на Донбассе нужно уничтожить лишних 1,5 миллиона человек, которые мешают национальным интересам Украины.
Так, кстати, что немцы делали? Это массовое захоронение, когда наши пришли. В Красном Яру, у местной жандармерии, гестапо, там в Красногорке, там тысячи людей, значит, лежали. Кстати, самое массовое захоронение, вот я не помню, где оно было, но это после Бабьего Яра самое на Донбассе было, 75 тысяч уничтожено. Представляете, в одном рву 75 тысяч людей. Это геноцид Донбасса. А вот письмо для тебя, Толя, родной город, да. Донецк и все Луганск, ну, это да, родные города, все места. А они же все города оставляли в развалинах. Вот Краматорск как бы уничтожен. Письмо 43-го года. Этот индустриальный гигант, дорогая Шура, послушай о родном городе. Этот индустриальный гигант превращен в руины. Все заводы, учреждения, большие жилые дома взорваны и сожжены. На 16-м участке остался один единственный дом. А от нашего дома осталось только черные стены да фундамент. Все мосты взорваны. В общем, Краматорск я не узнал. Но теперь он живет. Такая участь постигла и Славянск. Ну ничего, Гитлер пожнет то, что посеяли. Представляете? Вот то, что они делают сейчас, отступают, и они сразу сравнивают оставленные города с землей. Попасную просто сравняли с землей. Да?
Ведь у меня, знаешь, был это собственный такой бытовой опыт. По-другому не назовешь. У меня папа, царствие небесное, когда-то в конце 90-х, нет, 80-х, получил участок. Ну, подсадовый, вот то, что у нас дача называется, да. Он первый год ничего не сажал. Он просто загребал сверху осколки железа. То есть 10 соток железа в течение всего лета. И только после этого он смог с этой землей на следующий год что-то делать.
Вот так. А, да, вот, кстати, массовое захоронение. Я нашел свою запись. Это, да, было в ШУРФ шахты 4-я БИС в Калининском районе на проспекте павших коммунаров. Это в современном Донецке. второе по массовости место захоронения казненных нацистами советских граждан. 75 тысяч погибших. Вот так. Ну, а мы говорим, что когда был освобожден Донбасс, то за воинское мастерство, массовый героизм, мужество и отвагу, проявленные в Донбасской операции свыше 40 соединений частей Красной Армии, были удостоены почетных наименований артемовских, горловских, славянских, сталинских. Донецк тогда Сталином назывался. Вот. А уничтожить Донбасс не удалось, вот тоже народ Донбасса, да? Уже к началу 45-го года 3/4 шахт возобновили работу. Вот фильм, кстати, хороший был, «Зеркало для героя».
Да.
Замечательно о Донбассе, да, угу. Там удается почувствовать. Но он символом войны с нацистами. Вот символ победы, да, это стал штурм ключевой точки на всем Донбассе, Саур-Могилы. И это самая высокая точка, там бои велись очень тяжелые. 28 августа начинался штурм Могилы, это стратегическая высота в Донбассе. Продолжалось трое суток, и наши установили красный флаг. И там сейчас был мемориал. Но Анатолий расскажет более точно, как, что такое для жителей Донбасса Саур-Могила.
Для жителей Донбасса Саур-Могила – это... ну, вот надо сначала, наверное, сказать следующую вещь. Для тех, кто освобождал Саур-Могилу в 43-м году. Вот, что это было для них? Значит, имеется такая вещь... надпись на стене Рейхстага. Это писали бойцы 5-й ударной армии, участвующие в штурме Саур-Могилы, вот расписавшиеся. Там написано так: «Сталинград, Саур-Могила, Варшава, Берлин». Подписи: «Самсин, Павлуха, Стегни». Вот. Это их боевой путь. И вот это отмечено у них, люди, которые прошли Сталинград, одно вот из, вот самое значимое для них было. Это Саур-Могила.
Так немцы, кстати, называли, Манштейн называл бои за Саур-Могилу,
да, маленький, маленький Сталинград. Да, 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 совершенно да. Верно. Поэтому там был в свое время воздвигнут огромный комплекс в 60-е годы. И это было место, где праздновалось обязательно День освобождения Донбасса, 8 сентября. Вот, 9 мая. Вот, я думаю, что сейчас будет еще одна дата. После того, когда мы победим. Вот это, вот, во время открытия его, чтобы понять было, было 300 тысяч человек в день открытия. Вот. Поэтому это, как сказать, это та святыня, которая, ну, она отражает дух Донбасса. Вот. И самое интересное, что вот сейчас, в 2014 году, вот. Вот еще интересное такое, нашел песню такую хорошую. «О штурме высоты» написана песня «Послушайте ветра над Саур-Могилой». Слова Федора Даниловича Серебрянкова, музыка Ивана Николаевича Бирюкова. «Послушайте ветра над Саур-Могилой, и ты поймешь, кто эту землю спас, чье мужество в боях освободило врагу не покорившийся Донбасс. Во время боев на Саур-Могилу на ней была уничтожена вся растительность. Выжило только одно дерево, возле него установили чугунную плиту с надписью. Это дерево – свидетель неслыханной храбрости и мужества советских воинов, которые дрались за твое счастье. Так будь же, друг мой, современник, бдители на земле, которая полита кровью твоих отцов и братьев. Право требовать это они смертью в бою заслужили».
Толя, вот. А ведь не все знают, что летом 2014-го, да, вновь в бои, и там... Взвод бойцов народного ополчения под командованием Олега Гришина, позывной «Медведь». Он герой афганской войны, награжден был орденами Красной Звезды, боевого Красного Знамени. Это ведь серьезные награды в Афганистане очень. Они приняли на себя танковый удар, удержали высоту 3 дня, утюжили Саур-Могилу артиллерии, ударами градов. Танки шли. Вот интересно, как Ходаковский рассказывал об этом, что
да,
выходили на связь.
Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский, да, позывной «Скиф», кстати, очень это глубоко верующий человек, как-то даже православный философ своего рода. Вот, и замечательный командир. Он говорил о том, что иногда в атаках ходило от 10 до 15 танков одновременно. Вот, в течение... Вот, мы 15 танков пытались атаковать наши позиции. Мы понесли еще ощутимые потери. У нас погибло 4 человека, 18 человек было ранено. В течение суток без доврачебной медицинской помощи скончалось еще 2 человека. И вот дальше, что интересно, оставшиеся бойцы в живых, они трижды вызывали огонь на себя. Трижды. Если вот мы помним, да, Великую Отечественную войну, вот звание героя присваивалось, если человек вызывал, они вызывали трижды. И радовались тому, что очень хорошо попало. И даже вот они, когда спустившись уже, когда отстояли, они когда спустились, они были удивлены такому количеству потерь врага, потому что и потом уже все были уверены о том, что они шли под каким-то воздействием.
Ходаковский говорил, что откапываю, говорит, сейчас откопаюсь, говорит, засыпан. Да, да, хорошо попали, цитирую. Сейчас откопаюсь,
вот,
дальше
вот, будем. Вот, да, вот удачно попали, прям по нашим головам. Сейчас отруюсь и буду дальше корректировать.
Кстати, Олег Гришин посмертно удостоен золотой звезды Героя Донецкой Народной Республики. И удивительно, там на этом мемориале лежат защитники Саур-могилы, похоронены там же, где лежат герои Великой Отечественной, которые сломали в той священной войне Великой Отечественной, хребет нацизму. А вообще о Донбассе хотелось бы сказать, что, понимаете, вот, наверное, дух защитников Донбасса в 2014 году лучше всего выразила в своей песне Юлия Чичерина. Ее, кстати, мы знаем, не увидишь ни в одной, на одной радиостанции светской, по телевидению ее не показывают. Она с 2014 года на Донбассе поет песни вместе с защитниками. Вот послушайте эту песню на передовой, чтобы почувствовать, как 8 лет до того, как в 22-м Россия пришла на помощь, наша армия, какой дух и чем жили защитники Донбасса. Юлия Чичерина. На передовой. Песня.
Мы не взяли от обещания ада, мы видали его под землей. Мы все еще живы, и это наша награда, и мы будем стоять на передовой. Мы будем всегда помнить об этом.
потерянную нигде не видно, не слышно. А я тебе, Витя, уверяю, вот небольшое время пройдет, и Чичерина вот с этой песней будет петь в Кремлевском дворце. Понимаешь? И там будут сидеть ребята-ветераны Донбасса, любых других войн. Потому что вот эти песни все равно найдут свое место, их будут приветствовать и ее благодарить за эту песню.
Сейчас уже это и происходит. А я, это,
кстати... Она уже как гимн будет звучать.
Да. Уже нашли. Этих людей просто пока еще не видно, не слышно. Вот особо они делом заняты, они воюют. Они вернутся.
А когда, Толь, а когда вот концерт был на Саур-могиле, там же весь этот памятник знаменитый, солдат, и стелы нашим всем пехотинцам, артиллеристам, это мемориалы были... Враги вот били по ним, были изрешечены, ну и нам приходилось огонь на себя вызывать. Так вот, нашим бойцам, так вот, его восстановили, и когда был концерт, понимаете, это надо было видеть лица людей Донбасса, как они слышали военные, все военные песни, которые хорошо известны, они их иначе воспринимали.
Интересное, ты знаешь, опять же, вот на тебе преемственность. Вот первая скульптура, которая была воина, бронзовая, ее же разбили?
Да.
Так вот, часть ее останков... Вплавили в новую скульптуру.
Вплавили в новую. И могилы, там мемориал и Олега Гришина, его бойцов, да, которые погибли, герои Великой Отечественной. Это какая же, какое преемство. А я расскажу сейчас, когда мы говорим о наших братьях и сестрах на Украине, я вот расскажу удивительно о связи живых и мертвых. Наверное, не все знают. Десант Ольшанцев. Это Константин Ольшанский, старший лейтенант, морской пехотинец. 25 марта 44-го наши войска вышли к Николаеву. Брать в лоб было очень тяжело, невозможно, тяжелейшие потери. Генерал Гречкин, не Гречка, а Гречкин был тоже, отвлечь немцев ударов с моря решил. Высадить десант в торговом порту. Шансы минимальные. И было понятно, нужно ценой жизни отряда максимально отвлечь врага. Кто? Генерал говорит, что приказать такое, не поворачиваться язык. Добровольцы шаг вперед. И они все шагнули. Представляете? Молодой старший лейтенант Константин Ольшанский и полтора взвода морпехов. 55 человек в черных бушлатах. Строки боевого приказа на десант сохранились. Считать без содрогания невозможно. Вот послушайте. Поставлена задача высадкой тактического десанта в тыл противника в районе юго-восточной окраины Николаева расстроить тыл противника и содействовать частям Красной Армии владеть сердцем судостроительной промышленности крупной военно-морской базы Черноморского флота городом Николаева. Уже вечером взяли 8 старых рыбачьих лодок, а это март месяц. С ними еще пошли 2 связиста и 10 саперов, там же было заминировано все. И вот идут тяжело, лодки осели. Март месяц, вы знаете, что такое, типа, по лиманам, да, и по морю? Вот, погода подкачала, штормовой ветер, одна лодка совсем развалилась, пришлось бросить. Вот, ну, саперы с ними остались, подобрались к порту, сняли охрану, заняли элеватор. Ну, немцы решили выбить, понесли тяжелые потери, батальон бросили. Ну, в общем, бой кипел практически без передышки до вечера. В дневнике одного из офицеров вермахта запись. Русские высадили крупный десант до 1000 человек. Никто не мог поверить, что отбиваются 2 неполных взвода. Потом попавший в плен лейтенант Рудольф Шварц на допросе скажет, командование Николаевского гарнизона было весьма обеспокоено тем, что за столь короткий срок был разгромлен почти целый батальон. Нам казалось непонятным, каким образом русские могли такие силы крупные высадить. К вечеру стало, они вызвали... Значит, танки подвели артиллерию. Представляете, с легким оружием, да? Да, ночью бой продолжался. Положение тяжелое, вызывали огонь на себя. Ну, в общем, сам командир был ранен. Старший лейтенант Ольшанский тяжело ранен. Попросил поддержку с воздуха. Рации разбиты, ничего нет, боеприпасы заканчиваются. Добровольцы. Старшина Лисицын вызвался отнести донесение, дошел скрытно почти до наших, в немецкую форму с убитых, подорвался на германской мине, последние метры, полз уже раненый, тяжело, дополз. Наши пришли, фашисты в очередной раз вывели на прямую наводку 2 танка, и тогда с оторванной рукой матрос Ходрев сказал, встретят по-севастопольски. Ну как севастопольцев встречали? Привязали к поясу ему 2 большие связки гранат, дали в руки Чуку одну из гранат. Когда танк подошел к зданию, матрос выпрыгнул на него и подорвал заряд. Второй танк в ужасе дал задний ход. Второй день героической обороны. Ну, помогли илы, штурмовики. А утром город в третий день уже бились, освобожден нашими войсками. Знаешь, подошли к порту, развалины элеватора, вышли только шестеро обгорелых раненых бойцов. Представляете? Двое суток отразили 18 атак противника, свыше 700 гитлеровцев уничтожили. Трупы были, да? Посеяли панику, и наши взяли Николаев. Да, и вот там, это, видите, там в честь взятия Николаева все батареи Москвы салютовали залпами в честь освобождения Николаева. И вот там есть мемориал, не помню, он в 60-е был построен, или в 50-е даже, героем десанта Ольшанского, Ольшанцем называется. И вот 18-й год или 19-й, точно не помню. И жители Николаева 9 мая пришли, я видел, эти записи есть, пришли с портретами воинов, с георгиевскими лентами, все равно пришли, понимаете, к этому памятнику. И когда они... Неожиданно, когда зазвучала со сцены песня у мемориала «Журавли» на стихи Расула Гамзатова, в небе появилась стая журавлей. Представляете, клин журавлей появился. И шествие этого бессмертного полка шли жители Николаева с фотографиями родственников. И вот когда видишь, как они смотрят в небо, кричали «Ура!», приветствуя птиц, многие, видишь, женщины плачут, у них слезы льются, они цветами машут журавлям, и два клина кружат, как раз пока песня шла. Ну, это как души ольшанцев.
Я просто хочу добавить здесь. Вот это летят журавли, вот эта семья Газдановых, Северная Осетия, там погибли 7 сыновей, и вот оттуда возник этот памятник, 7 журавлей, в память вот об этом подвиге.
И семья Епистимии Степановой из Ставрополя, когда... 9 сыновей не вернулись.
Да, да.
Все. Фильм замечательный Бориса Карпова. В советское время был снят. Думаю о матери. И тогда не могли сказать. Она говорила, что она верующая. И только Господь помог Епистимии Степановне выдержать это горе. Все памятники ей стоят сейчас. И понимаете, вот когда... Ну как это? Это не объяснишь. Все понимают, что это духовное явление. Когда клин журавлей летел...
Причем
под песню «Журавли».
У нее один сын, да. Герой Советского Союза.
Да. И вот представьте себе, вот мы сейчас услышим эту песню «Журавли». Представьте, что испытывали люди, когда во время этой песни над памятник героям ольшанцам, десанта ольшанского,
В
оккупированном нацистами Николаеве появились. Давайте услышим эту великую песню.
Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Летит, летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может, это место для меня. Настанет день из журавлиной стаи, я поплыву в такой же сизой мгле. Из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле. Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей.
Знаете, дорогие братья и сестры, мы второй год проводим эфир наш, посвященный Дню Победы, без отца Александра Шумского, нашего дорогого друга. И в последний день, перед уходом в вечность, отец Александр говорил мне по телефону из Севастополя о том, какой прекрасный, белоснежный Севастополь, радостные, веселые лица, моряки в белых форменках. А при этом он говорил, помни, что именно здесь такие же русские моряки, зажав в зубах ленточки без козырок, шли на смерть, защищая город. И отец Александр говорил мне тогда, я помню, он говорит, видите, вижу сейчас внизу у моря стоят, обнявшись, юная девушка и парень. И точно так же, наверное, стояли счастливые молодые люди на этой набережной в июне 41-го. А потом она провожала его на фронт защищать родину. Уверен, что этот парень в случае войны также пойдет защищать родину. И вы знаете, отец Александр, он говорил, что исповедовал в храме Христа Спасителя молодых ребят, пополняющих ряды вооруженных сил. И он говорил, ничем, уверяю вас, не отличается от своих сверстников, которые шли на московском параде в ноябре 41-го. Те же лица, те же глаза, те же бритые круглые затылки. Если понадобится, они опять совершат подвиг самопожертвования во имя Родины. Россия, говорил отец Александр, вновь готова к массовому героизму. Он подчеркивал слово «массовому». Это наша духовно-нравственная генетика, вложенная в нас Богом. И никакой либеральный гедонизм не одолеет русского массового героизма. А я хотел бы, чтобы мы подключили человека в эфир, о котором мы говорили в прошлом году. Это Андрей, позывной «Вандал». Он в 14-м году, было ему 17 лет.
Нет, там немножко не так было.
Ну, Анатолий, вот, представь.
Да, я еще в прошлом эфире вспоминал, что самый молодой ополченец-доброволец, которого я встретил тогда, это был Вандал Андрей. Ему было на тот момент 16 лет.
16 даже?
Да. Ему было, он школу закончил после того, когда вышел из Славянска. И вот у него как все развивалось. Он жил в Киеве. Вот. Ему, кстати, украинская пресса посвятила целый фильм.
Да.
Рассадник вот этого православного казачества в городе Киеве. Ему и второму Никите, да. А вот, в 14 лет, будучи гражданином Украины, он получил от Владимира Владимировича Путина именные часы за то, что не дал надругаться над флагом России бандеровцам. В 16 лет он пошел помогать возвращать Крым, как говорится. Вот. И оттуда он зашел с группой Стрелкова непосредственно в Славянск. И только после этого он уже, после Славянска, он еще какое-то время работал, как говорится, служил на Донбассе в ополчении, после этого только закончил школу, потом уже журналист, и сейчас он тоже находится добровольцем в зоне СВО.
Да, подключили. Дорогой Андрей, Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Андрей, дорогой, давно тебя не видел, но я знаю, что ты сейчас в отпуск прибыл. Знаешь, хочу попросить тебя рассказать о том, что для тебя память о великой, значит, Великая Отечественная война, память о подвиге отцов и дедов, и прадедов, наверное, твоих, несколько слов. И ты не смог приехать сегодня, но я думаю, ты будешь на связи. Мы сегодня 3 часа в эфире. И,
конечно.
Да, так что будем вместе с тобой в этом эфире.
Конечно, я также хочу вас и всех дорогих слушателей поздравить с Днем Великой Победы. И сказать, что вот да, сейчас, вот последний год того времени, когда война переросла в такой полномасштабный формат, для многих стала более значима, наверное, память о Великой Отечественной войне, для тех, по крайней мере, которые, может быть, уже либо забывали, либо считали, что спустя 70, там, более 75 лет, 78 лет, это уже слишком давно, чтобы так это вспоминать и говорить об этом. Но, тем не менее, нужно помнить о памяти о наших предках, о наших дедах всегда, потому что если мы будем забывать, то вот будет происходить то, что сейчас происходит. И примечательно, что вот сегодня, в День Победы, я прогуливался, проходил возле одного из монастырей, наших монастырей в Золотом кольце России, и встретил случайно знакомую из Киева, там, где я раньше жил, откуда я уехал, вот об этом сказал Анатолий Стазаным Радонеж. Случайно встретил свою знакомую из Киева, она переехала сюда в начале СВО, когда в Киеве начали бомбить, и мне было очень так удивительно, что вот такая случайная встреча произошла. И мы немножко с ней поговорили, она рассказала о том, какой ужас вот происходит там в эти дни победы, когда мы выходим все беспрепятственно с георгиевскими ленточками на праздник, а там не разрешают и даже ветеранам надевать свои награды и, в общем, прямым текстом запрещают это делать, посылая письма с угрозами ветеранам. То есть это до такой степени уже разгулявшаяся эта нечисть бесстрашная. И понятно, что просто они безнаказаны. Вот. И она, когда рассказывала мне это, я вспомнил вместе с ней, когда в 2014 году, еще до 2014 года, мы постоянно выходили на 9 мая на парад Победы и несли цветы к Вечному Огню, стояли там почетным караулом, так как я был кадетом на тот момент, мы стояли всегда почетным караулом, это была для нас такая честь, что мы стоим в центре, там, где идет неиссякаемый поток ветеранов и жителей этого города, чтобы вспомнить подвиг наших предков. И она вот рассказывала все это таким недоумением, но, тем не менее, это было ожидаемо и как бы для меня уже неудивительно, потому что если ей пришлось уехать год назад в связи со всеми этими событиями, то я выехал еще в 2014 году, понимая, что все это будет неизбежно и будет только усугубляться, потому что мы уже тогда сталкивались с националистами, которые тогда еще были маргиналами, и видели действительно, что к этому все идет. Кстати, еще хотел добавить, да, она сказала о том, что выехать ей пришлось не из-за обстрелов со стороны России, а проживая в Киеве, она попадала под обстрел со стороны, с украинской стороны, то есть
даже бомбили. Даже в Киеве
бомбили, да, прилетало откуда-то с области, прилетало в их район, ну, понятно было, то есть с юга, там, где, потому что мы заходили с севера, а прилетало почему-то с юга, и все это падало на ее район. Более того, вот после того, как выдали оружие всем наркоманам там и асоциальным элементам, она об этом тоже рассказывала, все это видела своими глазами, как они после этого начали там перестрелки проводить, и даже, говорит, один раз был случай, когда в нее с ее мамой пустили очередь там буквально с окна, то есть до такой степени там был беспредел, поэтому вот люди переезжали в разное время, и кто-то там в 14-м переехал, кто-то вот спустя год, а для кого-то уже поздно переезжать, потому что время такое, что сейчас все сложнее и сложнее это сделать. И действительно, те, кто там остался по разным причинам и не побоялся вот выйти сегодня и принести цветы к Вечному огню, там, к памятнику неизвестного солдата, это действительно герои, которые, к сожалению, сейчас репрессируют украинская власть. Вот, но мы, безусловно, работаем над тем, чтобы освободить наш родной город Киев и вернуться туда, и повторить подвиг наших дедов. Безусловно, сейчас это актуально как никогда, потому что весь этот вот нацизм, который там возродился, безусловно, он возродился не как нацизм там в Германии времен там середины 20 века. Это просто искусственное такое создание, искусственно созданный проект глобалистов, потому что все то, что сейчас украинцы делают, и то, как они реинкарнируют, там, реанимируют все эти нацистские речевки, лозунги, различные там знаки, это все выглядит настолько комично, что, к сожалению, то есть это было бы так смешно, если бы не было так грустно, то есть потому что кровь проливается. Но тем не менее это выглядит все очень комично, потому что все то, что они вот пытаются на себя напялить, вот, в общем, выглядит действительно смешно, вот, потому что никакой исторической подоплеки под этим нету.
Кроме бандеровского, наверное, наследия.
Кроме бандеровского прошлого,
да, майорицы.
С ним только носятся, и как бы больше ничего у них нету, кроме этого. Поэтому, безусловно, вот это время, когда мы начинаем, наверное, хотя бы немножко ощущать то, что ощущали наши деды и прадеды, потому что, выходя вот 9 мая там, или смотря фильмы о Великой Отечественной войне, или даже общаясь с ними, все равно это пережить просто невозможно.
Андрей, дорогой, прости, что перебиваю, но ты веришь, и я знаю, что и Никита, не буду позывной даже называть, все вы молодые ребята, вы верите, что вернетесь в Киев, как вернулись тогда наши бойцы Красной Армии, Советской Армии, вернулись в Киев, прошли, он полуразрушенный был, но Киев мы восстановили, и будет освобожден и Киев, будет освобожден и Николаев, и Одесса. И вот я попрошу нашего режиссера сейчас найти песню Шульженко «Давай закурим, товарищ, по одной». Дело в том, что это есть возможность, Евгений, Жень? Ну, тогда... Тогда ждем. Дело в том, почему. Потому что эта песня была написана, там слова такие, когда фашистов не будет ни в помине. А ведь она написана «Тает снег в Ростове, тает в Таганроге» в 42-м году, когда вся Украина была под немцами, да? А там слова были «Звезды Черноморья будут нам сиять, славная Каховка, город Николаев, эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать». Ведь сейчас, Андрей, ну ты на связи с нами. Мы еще 2 часа в эфире, так что не прощаемся и будем еще
спасибо большое, да,
беседовать на связи.
О походах наших боях с врагами. Долго будут люди песни распевать, и в кругу с друзьями часто вечерами эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать. Об огнях пожарища, о друзьях товарища, где-нибудь, когда-нибудь мы будем гореть. Вспомню я пехоту и родную роту, и тебя за то, что ты дал мне закурить. Давай закурим, товарищ, по одной. Давай закурим, товарищ мой. А когда не будет фашистов в помине, и к своим любимым мы придем опять, вспомним, как на запад шли по Украине, эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать. Об огнях пожарища, о друзьях товарища, где-нибудь, когда-нибудь мы будем говорить. Вспомню я пехоту и родную роту, и тебя за то, что ты дал мне. Давай закурим, товарищ по одной. Давай закурим, товарищ мой.
Дорогие братья и сестры, мы с вами не прощаемся после короткого, там, 2-3 минуты перерыва. Второй час нашего эфира, посвященного Великой Победе в Священной Великой Отечественной войне, продолжится. Мы продолжим его, а сейчас вновь просим всех молитв о наших дорогих ветеранах, ваших молитв. Просим ваших молитв о наших воинах и командирах, которые сражаются на этой войне с нацизмом возрожденным, чтобы Господь сохранял их, и Матерь Божия хранила наших воинов дорогих под своим небесным амофором. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Христос воскресе!